Глава 7. Эвокативные и провокативные способы воздействия. Примечание. Эвокативный, от английского слова evocative, вызывающий в памяти. Эта глава представляет собой расширенную версию статьи, вышедшей в The Gestalt Journal осенью 1983 года. Разрешение на использование данного материала было предоставлено нам редакцией этого журнала. Конец примечания. Значение воздействия. В этой главе мы с вами продолжим обсуждение вопросов, касающихся присутствия, требуемых навыков и гештальтистского процесса осознавания. Мы рассмотрим, каким образом консультант воздействует на свое осознавание и как сочетаются присутствие и навыки в целях поощрения или создания благоприятных условий для действий клиента. Все альтернативы, имеющиеся у консультантов для стимуляции или воздействия на инициативу клиента, рассматриваются особо. Прежде чем обратиться к этим альтернативам, стоит выяснить значение воздействия, оказываемого на клиента в ходе развития консалтинговых взаимоотношений. Всякий, кто хоть раз пытался воздействовать на людей, выполняя свои профессиональные обязанности, бился над вопросами, подобными следующим. Что я делаю для того, чтобы оказать воздействие? Какие виды стратегии или тактики воздействия кажутся мне наиболее подходящими? Исходя из каких ведущих принципов я осуществляю воздействие на других людей? Насколько мягкими или жесткими должны быть те меры, которые следует применить в данной ситуации? Какая реакция покажется мне стоящей затраченных усилий? Как я думаю справиться со своей фрустрацией или замешательством, если мои усилия по оказанию воздействия окажутся потраченными впустую? Как я смогу узнать, действительно ли я оказал воздействие? Какие критерии требуются мне для подтверждения или валидизации факта воздействия? Эти вопросы и другие подобные им составляют сущность того, что подразумевается под влиятельностью. В частности, они требуют от консультанта повышенного внимания к использованию собственного «я» в качестве инструмента воздействия и к тому, как можно применить свой личный опыт, превратив его в мощный фактор влияния. Осознание своего непосредственного опыта и способность использовать это во взаимодействии с системой клиентом, происходящим здесь и сейчас, становятся ключевыми навыками практикующего метод воздействия. Использование собственного «я» определяется как способ действия, основанный на личных наблюдениях, чувствах, ценностях и так далее, направленный на оказание влияния на другого. Это включает в себя артикуляцию всевозможных видов осознавания, таких как ощущения и чувства, мысли, образы и фантазии. То, каким образом консультант совершает те или иные наблюдения и поступки, а по сути и то, зачем он наблюдает и на что направляет свое внимание, в большей степени зависит от того, как определены цели вмешательства. С одной стороны, консультант может решить сосредоточиться на достижении чистого результата или конечного состояния, которое должно возникнуть вследствие вмешательства в систему. И это может привести к вложению усилий, направленных на достижение конкретно этой цели. С другой стороны, целью консультанта может стать достижение такого состояния, при котором система проявит интерес к чему-то, что он или она считают важным, а системы еще нет. Это относится к вопросам и новым подходам, к проблемам или процессам, потенциально вызывающим интерес. Во втором случае определенные результаты оказываются менее критически важными для консультанта, нежели повышение уровня осознавания системой возможных выборов или альтернатив, появившихся вследствие возрастания сознательности. Эти цели не являются взаимоисключающими, но тем не менее относятся к разным фазам гештальтистского цикла контакта. Забота о достижении результата направляет внимание и энергию консультанта на стадии действия и контакта. Забота о возникновении интереса направляет внимание и энергию на стадию осознавания. Если интервентам оказывается свойственно переоценивать одну из этих целей, скорее всего, они станут предпочитать разные модели оказания влияния и различные способы, позволяющие им использовать собственное «я» для достижения этой цели. Это становятся важные детерминанты разработки стратегии воздействия на других людей и формируют позицию консультанта. Два метода воздействия. Исследования, проводимые различными агентами изменений, показывают, что существует два основных вида стратегий, зависящих от предпочтений той или иной цели. Провокативный метод и эвокативный. Провокативный метод зиждется на уверенности в том, что результаты, полученные в ходе работы с системой, имеют значение только когда консультант действительно влиятелен, и что никакой сколь-нибудь значительный результат не может быть достигнут в том случае, если консультант не вызывает или же не вынуждает его появление. Данный метод требует от авторитарного интервента поведения, которое бы направляло систему к осуществлению определенных действий. Такое поведение должно быть основано на сильном стремлении вызвать реакцию, используя достаточно ограниченный ряд возможных действий, тесно связанных между собой, по мнению интервента. Предпочитается мощное воздействие, направленное на то, чтобы произвести переворот в осознавании системы, либо на то, чтобы навязать ей свой взгляд в целях ускорения появления ответной реакции. Используя эвокативный метод, консультант стремится заинтересовать систему тем, что она делает, на что ее члены обращают внимание и какой процесс происходит в ней в данный момент. Пробудить клиента, to evoke, значит сделать так, чтобы его внимание перешло с одного объекта на другой. Цель состоит в том, чтобы вызвать появление свежего осознавания, научить систему более эффективно справляться с процессами осознавания. Интервент охотно разрешает системе клиенту задерживаться на стадии сознавания, цикла контакта, и позволяет действиям клиента возникнуть спонтанно. Целью интервента будет в данном случае не разрушение старого порядка, а пробуждение системы. Уильям Уорнер обозначил этот метод как терапевт-эвокатор. Примечание. Уорнер, будучи от рождения блестящим эвокатором, еще когда входил в ту первую группу сотрудников Кливлендского гештальт-института, на которую оказали влияние и которую тренировали Фриц Перлс, Лаура Перлс и Изидор Фром, быстро осознал разницу между этими методами. Эвокативный метод развивался и оттачивался стараниями членов Кливлендской группы, которые были способны оценить силу этого метода и не смущаться некоторой провокативности, присущей ранним работам Фрица Перлза, и стал краеугольным камнем того здания, что впоследствии получило название Кливлендского стиля. Противоположностью этого стиля является калифорнийский стиль, или метод, обозначенный как терапевт-провокатор, в котором больший упор делается на провокативные моменты. Конец примечания. Итак, мы видим, что влиятельность подразумевает использование собственного «я» таким образом, чтобы последнее приобретало вес и значительность. Но для этого существуют разные методы. Провокативный может рассматриваться как форсирующий подход, и эвокативный лучше всего было бы обозначить как подход, предполагающий внезапное появление. В таблице 7.1 перечислены качества, отличающие оба подхода. Рассматривая эти отличительные особенности, важно понять, что оба подхода могут быть одинаково успешно применены к одному и тому же клиенту, что они представляют собой просто тактически различные способы осуществления стратегического выбора, касающегося того, как помочь системе зарядиться энергией. Прежде чем обратиться к применению данных методов в консалтинге, необходимо рассмотреть их с точки зрения более широких социальных изменений. Нам более привычно, размышляя о провокативных способах, представлять себе что-то вроде действий в поддержку революционных перемен. Однако тщательный анализ обнаруживает в этом методе целый ряд возможных типов поведения и их последствий. Можно быть провокатором, не набрасываясь на людей и не будучи террористом. Противостояние не обязательно должно вести за собой насилие. Это было доказано техниками организации сообществ, разработанными Савлом Алински. Одним из его любимых действий было введение большой группы людей в организационную структуру объединения или корпорации, которые оказались слабыми по результатам проведения программ утвердительных действий. Такой поступок почти всегда вызывал некую реакцию со стороны группы мишени и с качественной точки зрения очень отличался от таких провокаций, как похищение детей или организация взрыва. Хотя пострадавшая сторона может проявить гнев, но такой поступок не обязательно влечет за собой жестокое или очень уж агрессивное возмездие. Таким образом, использующий провокативный метод «агент изменений» может попытаться действовать на границе дозволенного. Степень риска и серьезности последствий может при этом варьироваться. Полное использование своего «я», конечно же, может поставить под угрозу саму жизнь интервента. Я использую ярлыки «конфронтация» и «нападение» для того, чтобы передать разницу между алинскинианским подходом и более насильственными атаками, такими как принуждение или терроризм. Как и в случае с провокативным поведением, эвокативное также подразделяется на два типа или две степени. Возможно, наиболее пассивной и на первый взгляд самой мягкой его формой следует считать чистое моделирование. Здесь консультант является тем, кто и что он есть в действительности, и руководствуется лишь общей надеждой на то, что, делая свое дело, он сможет заинтересовать клиента. При данном подходе влияние основывается на тончайшем, едва уловимом воздействии, но, как мы знаем из литературы, посвященной моделированию и теории социального обучения, может быть весьма мощным. Исследования в области детского развития и работа Альберта Бандуры, относящиеся к моделированию поведения, более чем убедительно продемонстрировали его действенность. Тесно связано с моделированием, но включает в себя менее пассивную, более фокусированную форму эвокации или цитация. Стиль поведения, способствующий возникновению более специфического ответа или выявляющий его. Примечание. Или цитация, от английского «to elicit» – «извлекать», «вытягивать», «допытываться», «выяснять ответ». Конец примечания. Эти действия обладают меньшей принудительной силой, нежели конфронтация, и оставляют за клиентом выбор относительно того, отвечать ли ему, или продолжать оставаться на уровне осознавания. Техники клиент-центрированной терапии, стремящиеся направить внимание клиента внутрь, игнорируя внешние события, такие как отзеркаливание замечаний клиента, настойчивое требование произносить слово «ты», «вы», представляют собой примеры такой разновидности. Использование метафор и других поэтических приемов также подпадает под эту категорию. Кроме того, примерами более направленного осознавания, возникающего вследствие эвокации, служат когнитивные компоненты многих выступлений и, в значительной степени, государственная система образования. Хотя и верно, что применение данных типов поведения является одним из аспектов моделирования, внимание оказывается более направленным, а усилия, прикладываемые консультантом для того, чтобы пробиться к клиенту, энергичнее, чем в случае чистого моделирования. Легкость, с которой примеры провокативного поведения можно обнаружить среди попыток осуществления социальных перемен, вовсе не означает, что эвокативные методы неприменимы в данной области. Наоборот, множество значительных социальных изменений произошло вследствие силы воздействия и привлекательности жизненного стиля или вызывающего интерес непровокативного присутствия. Учение и образ жизни Будды, постничество и другие аскетические стороны жизни Ганди, речи, произнесенные Уинстоном Черчиллем во время войны, и то выступление Мартина Лютера Кинга, которое получило известность «Как я видел сон», представляют собой примеры эвокативного метода, примененного с большим размахом. В связи с этим интересно высказывание Дэниела Элсберга, произнесенное им в ответ на то, что толпы студентов колледжей провозгласили его героем в связи с опубликованием статьи «Документы Пентагона», посвященной Вьетнамской войне, что было в высшей степени провокативным актом. Он тогда сказал, цитата, «Лучше просто открыто и упорно отстаивать свое право быть тем, кто ты есть, и верить в то, во что ты веришь, чем полагаться на единичные скандальные поступки, совершенные тем, кто оказался в уникальном положении и потому осмелился на подобный риск». Конец цитаты. Анализ типичной сферы взаимодействия клиент-консультант обнаруживает немного примеров атакующей провокации. Хотя насильственные меры, направленные на достижение согласия членов системы с предстоящими переменами, часто делают из консультанта сообщника в осуществлении акции, воспринимаемой как в высшей степени провокационный поступок. Существуют определенные виды терапии, такие как подход Синанона к излечению наркомании и программы ЭСТ, полагающиеся на методы, которые основаны на принципе атаки и нарушения порядка, и применяемые для того, чтобы вызвать реакцию клиента. Учитывая особенности трудового соглашения, подписываемого большинством внутренних и внешних консультантов, сложно найти такую организацию клиента, которую бы эти меры довели до сколь-нибудь звероподобного состояния. И действительно, профессиональные моральные кодексы строго указывают на недопустимость подобного поведения. С другой стороны, там, где имеет место эффективное консультирование, часто можно обнаружить примеры того, что я обозначил как конфронтационная провокация. Когда консультант решает бросить вызов клиенту путем обнародования различных чувств и эмоций, извлечения пользы из несогласия, высказывания интерпретаций или фантазий, расширяющих или раздвигающих границы клиента, или путем предъявляемых клиенту настойчивых требований изменить свое поведение, он начинает применять этот метод. Встреча противоборствующих сторон, действие интервента, принадлежащего третьей стороне, программы по выработке самоуверенности являются областями приложения конфронтационной провокации. Ключевым моментом является то, что хотя реципиент действия ощущает некоторое давление, побуждающее его к ответу на такое прямое вмешательство, ничто не мешает тому, чтобы он продолжал делать свое дело. Эти подходы направлены как на повышение уровня осознавания клиента, так и на то, чтобы подтолкнуть систему к действию, но делают это более осмысленно и контролируемо, нежели в случае атакующей провокации. Система может просто принять информацию к сведению и пальцем о палец не ударить, чтобы попытаться что-либо исправить. Она может сама решать, оставлять ли ей границы в прежнем состоянии или изменять их, несмотря на то, что будет испытывать определенное давление со стороны интервента. Чтобы понять, что собой представляет эвокативный метод, необходимо учесть, что в организационном оценивании и диагностике он нашел себе широкое применение. Задача состоит в том, чтобы повысить уровень осознавания как консультанта, так и клиента, которые оба должны обладать основополагающей верой в то, что такого рода деятельность приведет к появлению неожиданно возникающего действия. Задавать вопросы в ходе организационного оценивания нужно, чтобы заострить внимание клиента на действиях системы. Помимо этого, консультант делится с клиентом интересующими его проблемами, что находит выражение в выборе тем обсуждения и вопросах, задаваемых системе. Столь же эвокативными являются вмешательства, построенные по принципу обследования «обратная связь». В таблицу 7.2 сведены примеры обоих подходов как в области осуществления социальных изменений, так и в сфере консалтинга. Четыре существующие разновидности сгруппированы таким образом, что образуют континуум, на одном конце которого находится моделирование, на другом – атакующая провокация, а между ними – или цитация, и конфронтационная провокация. Эвокативная его сторона означает, что интервент более заинтересован в достижении целей, связанных с осознаванием, тогда как атакующая сторона отражает более сильную устремленность к достижению целей, связанных с действием и результатом, и меньшую озабоченность созданием благоприятных условий для предпринятия системой неожиданных действий. Элицитация и конфронтация располагаются в зоне между двумя этими крайними точками. Крайним выражением эвокативного метода является то, что мы можем обозначить как чистое моделирование. В этом варианте воздействие обусловлено лишь тем, что консультант и система-клиент разделяют одно и то же жизненное пространство. Клиент может осознавать, а может и не осознавать, что происходит моделирование. Клиент проходит косвенное обучение, просто-напросто наблюдая за консультантом и следя за его действиями. При этом он может воспринимать его лишь как помощника в выполнении рабочих задач. Этот процесс происходит независимо от того, осознанно ли консультант стремится оказать влияние, пытаясь выделиться своим стилем жизни или нет. Наблюдается и моделируется множество вещей. От особых умений, установок, стиля речи, до общей манеры поведения, стиля жизни, самого присутствия консультанта в целом. Моделирование – это вид эвокативного метода, поскольку образ существования консультанта побуждает отклик у членов системы клиента. Этот отклик может варьироваться у членов системы и может оказаться противоположным ожиданиям консультанта. В любом случае, одно его присутствие уже что-то побуждает в их душах. Консультанту буквально никак не удается избежать роли эвокатора. Он или она могут вызвать у других людей положительные или отрицательные реакции, но не могут не обратить на себя внимания. Вот почему присутствие является столь мощным орудием воздействия. Примеры использования провокативного метода, приведенные в таблице 7.2, относятся к энергичным направленным действиям. Процесс эвокации тоньше и меньше по сравнению с провокативным методом. Полагается на всяческие особые сцепки и соединения. Реакция клиента не обязательно должна быть предсказуемой, да и само ее появление – лишь один из возможных исходов. Например, дружеская компанейская манера общения консультанта может вызвать вместо доверия и открытости подозрение или недоверие со стороны системы клиента. Уклончивый, молчаливый консультант может вызвать гнев или любопытство, мол, что это он там такое думает про себя, а нам не говорит. Более того, эти стороны поведения консультанта могут не нести в себе никакой эвокативной силы или обладать ею в незначительной степени. Может оказаться, что для того, чтобы данный клиент проявил большую открытость, ему необходимо иметь представление о совсем другом аспекте, например, о репутации консультанта. В любом случае, реакция возникает и тогда, когда стимул, способствующий ее появлению, не очевиден. Такого рода сигналы-намеки действуют исподволь и зачастую оказываются не включены ни в осознавание консультанта, ни в осознавание членов системы клиента. Более того, имеющиеся внутри клиента силы оказывают сильное воздействие на вызванную реакцию. И поэтому всякий специфический отклик столь же много говорит о клиенте, как и о консультанте. Примеры использования. Некоторые из ранее представленных в данной книге примеров могут помочь нам проиллюстрировать указанные методы. Случай с Джеком, главой семейного бизнеса, глава 3, представляет собой хороший пример конфронтационной провокации, последовавшей за периодом моделирования и/или цитации. Случай командообразования со специалистами по питанию, глава 3, является примером неудачной попытки моделирования. Все три случая, относящиеся к присутствию, глава 4, служат примерами эвокативного метода. Ниже следующие случаи помогут нам более ясно представить себе сущность данных методов и различия между ними. Случай первый. Несколько лет назад я консультировал группу из трех человек, организовавших товарищество, в котором они играли роль компаньонов-инвесторов. До того момента я потратил около года, работая первоначально с одним из компаньонов и его подчиненными, и занимаясь консультированием в области управленческих и организационных проблем, возникавших при увеличении оборотов. Чтобы получить более четкое представление об их целях и образе действий, я был приглашен присутствовать в качестве наблюдателя на деловых встречах компаньонов, проводившихся раз в две недели, и на собраниях правления одной из принадлежавших им компаний. На протяжении нескольких месяцев я почти ничего не говорил, присутствуя на этих заседаниях, которые оказались длинными, плохо организованными и постоянно прерывались телефонными звонками. Спустя некоторое время я почувствовал напряженность и беспокойство, но все еще продолжал отделываться немногими шутливыми замечаниями и только время от времени задавал тот или иной вопрос, чтобы прояснить предмет обсуждения. Иногда компаньоны просили меня составить короткий доклад о работе, проделанной в принадлежавших им организациях. Они, казалось, были вполне довольны уже тем, что я наблюдаю их в действии. Они никогда не требовали от меня никаких комментариев по поводу процессуальных или структурных аспектов собрания. 12-я по счету встреча была особенно плохой. Обсуждались операции на миллионы долларов, но план их проведения был слабо разработан, постоянно возникали какие-то заминки, дезорганизация была полной. После того, как один из участников вернулся в зал, откуда его вызвали по поводу телефонного звонка, я больше не мог сдерживаться и прервал дискуссию. Я встал и недвусмысленно заявил, что, по моему мнению, проводимые ими собрания были одними из худших, на которых я когда-либо присутствовал, что лично я никогда не стал бы так легкомысленно подходить к принятию финансовых решений, если бы на карту были поставлены мои деньги, и что я не знаю, как можно вообще принимать удачные решения в такой рабочей атмосфере. После секунды мучительного для меня молчания они среагировали, спросив меня, что я имею в виду. Ретроспективно я могу только строить предположения относительно причины, удержавшей их от того, чтобы не выкинуть меня из зала в ответ на мой спонтанный поступок. Думаю, этой причиной было то, что они начали уважать меня и доверять мне. Как бы то ни было, я прервал ход заседания с помощью конфронтационной провокации. Я воспользовался наступившей паузой для того, чтобы спросить их, как они сами к этому относятся. Они заявили, что сами были не в восторге от стиля проведения собраний, но воспринимали его как неизбежное зло. И как следовало ожидать, каждый полагал, что был единственным, кого заседания утомляли и порой даже раздражали. Я спросил, хотят ли они, чтобы я помог им наладить ход заседаний, и они согласились попробовать внести некоторые изменения в план следующих встреч. Впоследствии они значительно улучшили процедуру проведения заседаний, хотя основа оставалась прежней до тех пор, пока несколько лет спустя группу не покинул один из партнеров. Анализируя этот пример, важно осознать, что мое вмешательство не было спланированным, просчитанным заранее ходом. Поводом к нему послужило растущее напряжение и потребность сделать что-то, чтобы перетряхнуть существовавший уклад вещей. Еще за несколько минут до заявления у меня и в мыслях не было, что я могу вмешаться и прервать заседание. Несколько месяцев подряд я играл роль тихого заинтересованного участника, в лучшем случае мог представлять собой некую модель, образец для наблюдения. Трудно поверить, что такого рода вмешательство сработало бы, если не учитывать поддержку, возникшую вследствие долгосрочного формирования взаимоотношений. Да, существуют случаи, когда агрессивные, ведущие к конфронтации действия помогают наладить связь с клиентом. Однако в обычном случае для того, чтобы система дала свое согласие или смирилась с более резким и раздражающим поведением консультанта, требуется некоторая основа в форме доверия. В конечном счете вмешательство следует рассматривать как действие, в ходе которого повышается уровень осознавания системы клиента, однако действие такого рода, что оно оказывает влияние на ее ответные шаги. Такое влияние обуславливает зависимость ответа от эвокативного метода воздействия. Они могли бы проигнорировать меня и продолжить заседание, но я постарался сделать так, чтобы это оказалось для них нелегко. То, что для них не было возможным продолжать дальше, позволяет нам обозначить этот случай как пример конфронтационной, а не атакующей провокации. Последнее требует более насильственных мер, которые не могут остаться без ответа. Случай второй. Последние 2 года я осуществлял консультирование по общим вопросам одной производственной компании среднего ранга. Я познакомился с исполнительным директором, еще когда сотрудничал с другой фирмой. Работа включала в себя, помимо всего прочего, вхождение в состав комитета, состоявшего из высшего руководства и ведавшего вопросами подбора и повышения квалификации управленческих кадров, а также разработкой и проведением кадровой чистки. За период структурной перестройки произошло множество организационных перемен. Во время последнего заседания Комитета по повышению квалификации кадров, после обсуждения каких-то неудачных сделок, я заметил, что исполнительный директор выглядит уставшим и несколько подавленным. Обычно он был оптимистично настроен и энергичен. Когда заседание закончилось, и мы уже собрались прощаться, я сказал ему: «Мне показалось, вас что-то тяготит, какой-то груз на душе. Могу ли я чем-либо помочь?» Он полушутя спросил меня, не беспокоюсь ли я о его душевном здоровье. И я немедленно ответил, что позвоню ему позже, чтобы назначить дату личной встречи. 2 днями позже мы встретились с ним за завтраком. и он отвел душу, поведав мне о двух или трех серьезных деловых проблемах, перспектива дальнейшей борьбы с которыми начала повергать его в уныние после почти трех лет титанических и, по большей части, плодотворных усилий и попыток вдохнуть новую жизнь в компанию. Я занимался главным образом тем, что слушал и иногда вставлял реплики, подтверждавшие то, что я понимаю его чувства и что они вызваны реальными проблемами. К концу нашей встречи я сказал, что его проблемы, по-видимому, исчезнут не скоро, и что не следует загонять себя в гроб, трудясь круглые сутки без перерыва. Я уговорил его проводить больше времени с семьей, поддерживать социальные контакты и устраивать себе более длинные выходные. Я не питал иллюзий по поводу этих простых банальностей и не думал, что они сразу решат все его проблемы. Единственная польза от них заключалась в том, что они могли помочь ему сфокусировать свое осознавание на вопросе, хорошо ли он следил за своим здоровьем в этот трудный период. Я не ожидал ничего, кроме скромной реакции на мое предложение, но полагал, что это только начало. В связи с этим необходимо упомянуть, что этот руководитель обладал подвижным, пытливым складом ума, прислушиваясь и запоминая практически все сказанное ему его сотрудниками. Этот пример может служить иллюстрацией как метода элицитации, так и конфронтационного метода. Элицитацией было мое предложение помощи исполнительному директору. Элицитацией же – отзеркаливание его высказываний и сопереживание испытываемого им чувства разочарования во время нашей встречи за завтраком. Еще раз это случилось тогда, когда я предложил ему обратиться к его системам поддержки. Конфронтация главным образом заключалась в навязывании ему встречи и телефонном звонке, уточняющем место и время. Если бы я сам дожидался его звонка, это уже не было бы конфронтацией. Она впервые появилась тогда, когда я сказал ему, что он выглядит усталым и подавленным. По существу, интерпретация с моей стороны. Я использовал конфронтацию с целью быстрого овладения его вниманием, и когда между нами возник хороший контакт, снова перешел к элицитации. Случай третий. Консультант оказывается перед одним из самых сложных выборов, когда система-клиент намеревается действовать губительным для нее, по мнению консультанта, образом. Если обучение системы предстает важной целью, и взаимоотношения между консультантом и клиентом строятся с ее учетом, тогда можно воздержаться от вмешательства и позволить системе продолжать действовать по-своему, при том условии, что цена такого невмешательства не окажется слишком высока. С другой стороны, на это можно возразить, заявив, что существует много уроков и испытаний, через которые можно пройти, и что цена любого промаха системы слишком высока, чтобы платить ее каждый раз. Этот случай является примером использования конфронтации, в основе которой лежит уверенность консультанта в том, что необдуманное действие способно свести на нет месяцы тяжелой работы по завоеванию доверия и серьезно повредить организационному развитию системы. Речь в данном случае шла о возможном решении отложить собрание, организованное в исполнении трехдневной программы по чистке управленческих кадров. Эта чистка, которая была кульминационным пунктом, подготовленным несколькими месяцами предварительной работы по определению организационных целей и выработке свежего подхода к стилю управления, оказалась очень успешным шагом. Однако непосредственно вслед за чисткой произошли некоторые события, связанные с бизнес-политикой данной организации, являвшейся дочерней по отношению к более крупной фирме, и всей корпорации в целом, которые настоятельно требовали от менеджеров отложить все дела и вплотную заняться выше означенными проблемами. Когда я позвонил должностному лицу, ответственному за проведение однодневной встречи, которая должна была быть посвящена вопросам чистки, чтобы уточнить место и время ее проведения, я услышал от него, что, по слухам, возможно, собрание будет перенесено на более поздний срок. Эта новость меня очень расстроила, в основном по той причине, что такой шаг вел к серьезной задержке организационного развития и регрессу. В случае отмены собрания, менеджеры, занимавшиеся вопросами чистки и разработкой последующих мер, осуществление которых должно было произойти после чистки, утратили бы свой энтузиазм, возможно, навсегда, и никакого прогресса бы не произошло. К тому же попытки принести пользу этой организации стоили мне больших усилий за истекший год, и я испытывал раздражение, узнав о таком повороте событий. После того, как я пытался справиться с охватившим меня раздражением, убеждая себя, что я слишком уж беспокоюсь насчет последствий, и потратив на это день или около того, я решил, что мне следует вмешаться. И я позвонил президенту компании и сказал ему, что в том случае, если у него нет какой-либо очень важной причины для перенесения даты собрания, он совершит крупную ошибку, отменив его. Он ответил, что сам не желает отменять собрание, но его беспокоит то, что на этом собрании придется объявить об увольнении 20 менеджеров. Мы какое-то время обсуждали этот вопрос, я упорно стоял на своем: собрание должно произойти. В конце концов, мы решили провести в ближайшие 10 дней 2 заседания продолжительностью 4 часа каждое. Этот пример важен в том отношении, что подвергает сомнению возможное различие между осуществлением процессуального консультирования и предоставлением совета. Точнее, вопрос заключается в том, следует ли ждать, пока у тебя попросят совета, или давать его по собственной инициативе, не ожидая запроса системы, в надежде, что он поможет клиенту. Я не утверждаю, что мои действия в данном случае были образцовыми. Мои личные симпатии и пристрастия слишком очевидны для меня. Но я пришел к решению, что существует опасность того, что элицитация не сможет помочь проведению собрания, а конфронтация сможет. Выводы. Если эвокативный метод имеет такую силу, как здесь предполагается, влияние консультанта в той же степени зависит от его способности вынуждать других людей к наиболее широкому спектру возможных реакций, как и от любого единичного действия или структуры ситуации. Если к определенному совету прислушиваются или хотя бы выслушивают его, степень готовности к расширению границ систем клиентов или принятию ими новых возможностей может в конечном счете больше зависеть от присутствия консультанта, наведывающегося в систему каждый день, и пробужденных им сил, чем от явно провокационных мер. Дэниел Элсберг, возможно, прав в своей оценке воздействия, производимого ими. Определенно, если кто-то собирается работать над перестройкой системы, вероятность возникновения противодействия окажется намного меньше тогда, когда эвокативные методы используются в полном объеме. Тем не менее, не стоит выбирать между двумя подходами, если есть возможность применить вместо атакующей провокации конфронтационную. Атакующий метод повинен в том, что провокация стоит на дурном счету у консультантов. Это происходит по большей части из-за того, что данный метод подразумевает жесткие насильственные меры. Но даже мирная провокация способна вызвать бурную реакцию, как случилось с маршем протеста, организованным в городе Сельма Мартином Лютером Кингом и его сторонниками. А конфронтация между группами, стремящимися к одной и той же цели, способна зажечь людей, побудив их к нужному действию. В данном случае вероятность неудачи была не слишком большой. Вопрос стоял так: либо чистка состоится, либо в том случае, если система еще не готова к такому повороту событий, действие обернется пшиком. Для большинства атакующих мер это не подходит, ведь зачастую на карту ставится все, и игра ведется по принципу «пан или пропал». Вполне может быть, что, перебирая ряд возможных вмешательств, в первую очередь следует начать с эвокативного метода, используя конфронтационную провокацию для работы с более сознательными, заинтересованными и разогретыми системами. В частности, в тех системах, где ощущается сильное замешательство или тревожность, более успешно будет создание атмосферы, благоприятствующей спонтанному протеканию событий, а форсирование их окажется неуместно. Если это так, то во многих случаях проведения организационной перестройки следует начинать с вызванных эвокативным способом действий, проходящих в русле развивающего обучающего подхода, и лишь затем использовать политическую тактику и применять стратегические схемы провокационных акций. Это близко к процессу, описанному в первом из вышеперечисленных случаев и к примерам из четвертой главы. Проблема состоит в том, что во многих ситуациях требуется время для осуществления данной последовательности действий, чтобы эти действия обрели широкий размах. При этом данный подход может не проявить достаточной силы для того, чтобы быстро вызвать необходимое в данный момент действие или произвести встряску с целью расширения осознавания клиента. С другой стороны, хотя провокативный подход определенно ускоряет ход событий, он может восприниматься столь энергичным и штурмовым, что порождает противостояние и сопротивление. оба метода обладают как сильными сторонами, так и ограничениями. Искусно проводимое консультирование требует точного и разумного взвешивания этих плюсов и минусов. В двух выше приведенных случаях конфронтационная провокация использовалась в определенные, единичные моменты. В остальное же время применялись методы моделирования и элицитации. В наших примерах не возникало сильного противостояния. В одном случае потому, что конфронтация выглядела дружеской поддержкой, и в обоих, поскольку по отношению к консультанту существовало доверие. Не будь этих условий, провокационный метод был бы более рискован. Эти соображения относятся к явлениям, с которыми многие уже сталкивались. Я надеюсь, что представленный подход откроет новые перспективы для тех консультантов, кто хочет научиться оказывать влияние. Те, кто ранее не решались вступить в открытую конфронтацию, могут по прочтении этой главы набраться духу и начать вести себя более провокационно. Те же, кто ранее были нацелены на действия и в основном направляли свою энергию на осуществление запланированных мер и достижение конечного результата, могут начать высоко ценить период пребывания на уровне осознавания и попробовать научиться быть влиятельными без излишних усилий. Можно вызвать изменения или заставить клиента ощутить воздействие посредством самого факта собственного бытия, самого образа жизни. Интересное замечание сделал Маймонид в своей книге «Советы запутавшимся». Он заявил, что единственное объяснение того, почему возникли некоторые из 10 заповедей, состоит в том, что их появление должно было пробудить в людях покорность Богу. Эта цель самоценна, и поэтому для объяснения больше не требуется никаких дополнительных причин. Экстраполировав это положение на сферу консалтинга, мы приходим к выводу о том, что процесс пробуждения и вакации, по крайней мере, не уступает по важности заострению внимания на сути проблем, которые мешают людям в их работе. Неуважение к этой мудрой мысли Маймонида и к возможностям эвокативного метода приводит к переоценке содержательных аспектов консультирования и стремлению осуществлять перемены с нажимом. Растущий интерес консультантов к восточной философии и современные исследования в области моделирования и изучения роли наставника – это признаки возросшего понимания важности эвокативного метода и того, что не нужно стремиться побыстрее проскочить фазу осознавания. С другой стороны, мы видим, что с усилением нетерпения и фрустрации из-за трудности осуществления перемен в нашем сложном мире усиливается также и стремление прибегнуть к помощи атакующей провокации, рискнуть и поставить на карту все. Методы элицитации и конфронтации предоставляют нам возможность иного способа оказания нужного воздействия.